Радио «Свобода» поверх барьеров. За режиссерским пультом Наталья Белова, у микрофона Сергей Еринян. Столетию рождения кино. Кинодвадцатка. Радио «Свобода».
Рокубини. Рокко, aiuto, no, Simone!
Simone!
Vai, vai, quando è grande il mondo, la strada è lunga, sai, non dirlo sonno.
Я снимаю свои фильмы, говорил Висконти, чтобы рассказывать истории, а не демонстрировать изящный стиль. Лукино Висконти, Рокко и его братья. Но сначала о программах коллег.
Для наших слушателей утро начинается со свободы. Со 2 октября слушайте «Свободу» в прямом утреннем эфире. Это самые свежие, самые последние новости. Наше утреннее меню – политика, экономика, культура, музыка, обзоры печати, новости мировых бирж, спорт, погода. Слушайте нас за утренним чаем с понедельника по пятницу с 7 до 9 утра по московскому времени. Доброе утро, свободное утро.
Европа. Искушение, соблазн, угроза, колыбель цивилизации или рассадник всякого зла.
Или, быть может, просто наш общий дом, где начинается Европа и где кончается.
Многовековая история, политический плюрализм, многообразие культуры, экономические проблемы и человеческие трагедии.
Об этом и другом в программе «Радио Свобода. Континент Европа». Она выходит в эфир дважды в неделю, в понедельник в 19:10 и в субботу в 14:10 по московскому времени.
Повторение во вторник в 6:10 и 11:10, в воскресенье в 6:10, 18:10 и в ночь на понедельник в 4:10. Программу ведут
Елена Коломиченко
и Джованни Бенси.
Итак, Рокко и его братья. Италия, год 58-й. Длительность этого черно-белого киноромана в несокращенном виде — 3 часа. Режиссер Лукино Висконти, сценарий Висконти, Сузо Чекки Дамико, Васко Проталини и другие по роману миланского писателя Джованни Тестори «Мост Гизольфы». Оператор Джузеппе Ротуна. В ролях Рокко, Ален Делон, Симоне, Ренато Сальваторе, Надя, Ани Жерардо, Ла Мамма, мать, Катина Паскину, Джинетта, Клаудия Кардинали и другие. Музыка Нина Рота. Продюсеры Гофредо Ломбардо, «Титанус», фильм «Марсо». Картина должна была начаться на юге Италии, в Лукании. Как скажет потом Рокко, краю оливковых деревьев, лунного томления и радуг. Но сейчас в Лукании начало зимы. Дождливый рассвет на Адриатическом море, похороны главы семьи Паронди. Гроб его спускают в море с мостков. Лица братьев покрыты слезами и дождем. Слова прощания с отцом. «Это я, Симоне». Винченцо Старфи должен был бы говорить первым, но он далеко и ничего еще не знает. «Если бы ты умер летом, мы бы похоронили тебя на кладбище. Но сейчас все размокло, превратилось в грязь, а дороги, дорог нет». «Это я, Рокко. Мы несчастны и грустим, но там, на дне моря, много твоих друзей». Деревня, дом Розарии, Паронди. Бедность. Образы святых, озаренных лампадой. Розария пишет письмо старшему сыну в Милан. Упрямый как осел, отец держался за эту землю, но теперь мы все, кроме Рокко, влюбленного в девушку Ирму, готовы к отъезду и новой жизни. Особенно Симоне, красивой и сильной. Участок земли продан, денег с трудом хватает на билеты. Ночной поезд идет на север, семья в купе. Голос Розарии дочитывает свое письмо за кадром сцены, где в Милане ее старший сын Винченцо выходит из спортзала. Здесь он занимается боксом. Всю эту предысторию при монтаже Висконти удалил ради единства места. Фильм начинается с прибытия луканской семьи Паронди в Милан, город, которым аристократическое семейство Висконти, их генеалогическое древо восходит к VIII веку, а именно к Дезидериусу, отчему короля франков Шарлеманя, правили с конца XIII до середины XV века. Здесь, в Милане, в 1906 году у сына герцога и дочери фабриканта-миллионера в фамильном палаццо одним из шестерых детей родился будущий режиссер, граф Дон Лукино Висконти ди Модроне. Неофициально в Италии его называли Лукино Великолепный. Из автобиографии под названием «Я Лукино Висконти». «Мой отец научил меня не гордиться правами и привилегиями, полученными по рождению. Он был человеком умным, но личность моей матери была еще более сильной. Мама была дочерью фабриканта из народа, человека, который своим благосостоянием был обязан только самому себе». Несмотря на детские увлечения театром и оперой, страсти юности Висконти, выпускника кавалерийского училища, стали лошади. Впоследствии он часто проводил параллели между дрессировкой лошадей и руководством актерами, неизменно отмечая, что лошади предпочтительны, поскольку бессловесны. Офицер одновременно рисовал, пробовал себя в театральной режиссуре и в качестве сценариста. В 1936 году, ему было почти 30, он покинул фашистскую Италию с намерением найти работу в кино в Англии или во Франции. Во время скачек Коко Шанель представила его Жану Ренуару, и Висконти начал свою кинокарьеру в Париже под руководством выдающегося французского режиссера, сначала художником по костюмам, потом его ассистентом. «Я считаю Ренуара своим учителем. Это был необыкновенный человек. Он был близок к левым силам и оказал на меня очень большое эстетическое и моральное влияние». В парижском окружении Жана Ренуара миланский аристократ подпал под влияние коммунистической идеологии. Фраза из его автобиографии о том, что в Париже 30-х еще был жив дух эпопеи Пруста, наводит на мысль, что именно в этот период бывший покоритель женских сердец открыл для себя перспективу гомоэротизма. И этому Висконти остался верен дольше, чем своему неортодоксальному марксизму в духе Антонио Грамши. В 30-е годы Висконти побывал в Голливуде, но вернулся оттуда в Италию разочарованным. Ренуар дал ему с собой рукопись перевода американского триллера Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит два раза». Роман стал основой первой картины Висконти «Одержимость», которая в 1942 году в Италии произвела эффект взрыва. В связи с этим дебютом, кстати, и возник впервые термин «неореализм». Глубина правды о человеке и сексуальная откровенность ужаснула прокатчиков и привела в ярость церковных и фашистских цензоров. Через сына Муссолини, главного редактора газеты «Чинема», оплота молодых критиков-коммунистов, Висконти обратился к Дуччи, который спас картину, предложив лишь несколько купюр. Однако в фашистской республике Сало в 1944 году одержимость шла в варианте, сокращенном на полчаса. Из автобиографии «Я Лукино Висконти». «Самый интересный период моей жизни – это сопротивление. Я был арестован фашистами в одной римской квартире, одной из тех, где мы собирались для нашей подпольной деятельности. В камере мне говорили: «Назови их имена, или увидишь, что будет». Моим друзьям они тоже говорили: «Имена». Ни одно из имен не было названо. Угрожая расстрелом, Висконти переводили из тюрьмы в тюрьму и выпустили только после вторжения союзных войск. В 1947 году Компартия Италии, первый и единственный раз в своей истории, выделила деньги для кинопропаганды, документальной ленты, которую можно было бы использовать в избирательной кампании. За этот проект взялся Висконти. Средств хватило только на первую часть картины, и Висконти вложил почти 200 тысяч долларов собственных денег, огромная сумма по тем временам, чтобы закончить свой второй фильм «Земля дрожит». Художественный, снятый в документальной манере, фильм о сицилийском рыбаке-бунтаре. Через 10 лет Рокко и его братья стали своего рода продолжением. И до конца своей жизни на вопрос, какой из его фильмов самый любимый, Лукино Великолепный неизменно отвечал: «Земля дрожит, Рокко и его братья. Картины с социальным фоном». У микрофона наш итальянский коллега Джованни Бенси.
Как и во многих фильмах итальянских режиссеров послевоенного времени, как в фильмах неореализма, и здесь, в кинокартине Висконти «Рокко и его братья», силен социальный компонент. В эпоху, когда еще не зародилось телевидение, приносящее прямо в сердца семей, часто в прямой передаче, мировые события, кино стало в те времена главным средством изображения социальной действительности, которая была порой драматичной. Литература отступила перед кино в этом отношении, и недаром многие критики сравнивали произведение Висконти с романом сицилийского писателя Верга «Маловолья», в котором тоже изображается драматическая борьба за существование семьи из бедных слоев населения. Рокко и его братья, если подойти к фильму с точки зрения социальной критики, затрагивает одну из самых острых проблем Италии послевоенного времени. Это проблема экономического разрыва между богатым севером и бедным югом и связанной с этим массовой эмиграцией людей с юга на север. Такова судьба персонажей фильма Рокко Паронди и его братьев. Фильм открывается сценой прибытия этой бедной семьи с глубокого юга на вокзал города Милана. Для них это неведомый мир, мир полный опасностей, искушений и соблазнов. Эта сцена символизирует не только социально-экономический, но и культурный разрыв между обеими частями итальянского полуострова. Это как бы символ того, что после объединения Италии, осуществленного в прошлом веке силами пьемонтской монархии, интеллигентов-мечтателей и авантюриста Гарибальди, кто мог бы придумать более разношерстную кампанию, культурное единство страны не было установлено. В ней продолжали бытовать две культуры – европейско-модернистская на севере, средиземноморско-архаичная на юге. Если до войны это противоречие мало замечалось из-за политики фашизма, который обескураживал передвижение масс населения и ввел режим прописки, похожий на советский, то после войны контраст север-юг в Италии стал драматичным. Север страны с центром в Милане, Турине и Генуе включился в общий послевоенный подъем Европы, приобрел невиданное в истории Италии благосостояние. Но эта волна не перекатилась на юг. Там преобладали старые отношения, но фашистский запрет на внутренние миграции был отменен, и промышленность севера нуждалась в рабочей силе для своего развития. В 50-е годы и началось движение на север бедноты с юга. Миллионы Рокко и его братьев наполнили города Ломбардии и Пьемонте. Милан стал для обездоленных масс с юга Италии тем, чем в начале века был Нью-Йорк для обездоленных людей из Центральной и Восточной Европы. Но в Милане и Турине интеграция плохо получалась. Она полностью не получилась и по сей день. Фильм Висконти показал становление этого процесса внутренней миграции, показал с художественным мастерством, к каким трудностям, конфликтам и трагедиям может привести столкновение и взаимонепонимание культур. Это как раз то, что сегодня переживает вся Европа перед лицом иммигрантов из бедных стран, уже не Рокко, а Ахмеда и его братьев.
«Поверх барьеров», кинодвадцатка «Радио Свобода». Лукино Висконти, Рокко и его братья. Пару слов о замысле и методе киноромана. Ближайшая сотрудница и сценаристка Висконти Сузо Чеки Дамико. Идея фильма исходила от самого Висконти. Лукино хотел рассказать историю многодетной семьи. Чувство семьи у Лукино вполне патриархальное. К тому же, какие его любимые книги? Буденброки, Иосиф и его братья Томаса Мана, семейные истории, которые он чувствует, как мало кто из людей. Сам Висконти называл и другие книги, Библию и Достоевского, роман «Идиот». Но был у Висконти и другой побудительный мотив. Одна из постоянных моих тем – авторитарная и ревнивая мать. Мать-наседка, передающая детям свой пыл и свои заблуждения, свои проблемы, травмы и надежды. Итак, «Ля мамма» – миф об итальянской матери. У микрофона наша коллега из отдела новостей и текущих событий, итальянская мама Флориана Фоссато.
Я снова ее увидела. Невысокую, полную, всю в черном. Женщину с большими глазами и резким носом. Ее движения полны достоинства, но одновременно трагичны. Она кричит, она плачет. Она выглядит стереотипом многострадальной южной итальянской мамы, Розария. Но в этой картине, несмотря ни на что, она победитель. На самом деле, она из всего двух героев-победителей. Второй – ее сын Рокко. Именно она имела право решать и решала судьбу своих 5 сыновей. Но только после того, как умер ее муж. Она рассказывает, что все 25 лет, пока жила с мужем, она мечтала об одном – уехать с высохшего юга на север, в страну возможностей. Но возможностей она, конечно, ищет не для себя. Она хочет будущего для своих сыновей, потому что только лишь через их успех – или, по крайней мере, через успех одного из них, как она верит, она добьется уважения окружающего мира к себе. Я помню много Розарии. С тех самых пор, как в 60-е, я была девочкой с итальянского севера. Их мужья были или мертвы, или в тюрьме, а может быть, они уехали в поисках работы обратно на юг или еще дальше за границу и пропали без следа. Но эти женщины не уедут. Они принесут любые жертвы, только чтобы хотя бы один мужчина семьи добился успеха в чем-нибудь. И в общем, неважно в чем. Любой путь к богатству или известности для них годится, если он принесет уважение. Остальное – дело мужчин.
Кинодвадцатка «Радио Свобода», Висконти, Рокко и его братья. Итак, Розария Паронди с сыновьями Симоне, Рокко, Чиро и 12-летний Лука появляется в Милане у пятого, старшего сына. Для Виченцо, рабочего на стройке, прибытие семьи – катастрофа. У самого ни денег, ни крыши над головой. К тому же мать сразу по прибытию ссорится с семьей его невесты Джинетты.
Ты должен думать о твоих сыновьях, ты прав. Но я... Devo pensare a quella figlia mia, hai capito?
Ma che calma, io quella che tengo da lì, la già lì, quella è venuta proprio a stare a pe.
Poi, ma tu che sei incantata?
Lasciala dire, mamma ha ragione.
Perché tu già lo sai che cosa
non
vuol dire?
Non sono uno stupido e io, mamma ha ragione.
Vince, io voglio esce subito da sta casa. Rocco, Simone, andiamo.
Dio mio, che stai via. Dio mio, ma siete tutti usciti pazzi.
Vieni qua la tua madre, tu,
no,
hai capito?
Io non sono impazzita, ho capito tutto io. Hai capito pure tu che non ti vogliono permettere di fare un dovere tuo verso.
Все, что может Виченцо, это приобщить своих братьев Симоне, Рокко и Чиро к перспективному виду спорта, к боксу. Всеобщий смех, когда деревенские братья выходят из раздевалки в кальсонах. Явные надежды подает только один Симоне. Для Паронди Милан перестает быть мечтой, становится явью, городом севера, холодным и жестким. Одна из лучших сцен начала, когда, проснувшись затемно в социальной квартире на первом этаже, семья видит за окном выпавший снег. Впервые в жизни. Микрофон коллеги Петр Вайль.
Фильм «Рокко и его братья» я смотрел дважды. С перерывом, страшно сказать, в 30 лет. Второй раз в Соединенных Штатах 3 года назад. Первый в Советском Союзе в 62-м. Это был первый фильм с грифом «Детям до 16 лет воспрещается», на который я прошел сам. В кинотеатре «Лига» в Юрмале, которая тогда называлась «Рижским взморьем». Я очень гордился этим событием, ведь мне было 13. Я навсегда запомнил эпопею матери и ее 5 сыновей, которые приехали из луканской деревни в Милан в поисках счастья. Все эти образы давно мифологизировались в моем сознании. Жена старшего брата Винченцо, идеальная красавица Клаудия Кардинале. Советский зритель ее тогда увидел впервые. Благородная проститутка Надя, самая обаятельная актриса в мировом кино, я и сейчас так считаю, Анни Жерардо. Жестокий и жалкий Симоне, Рената Сальваторе. Одухотворенный герой Рокко, Ален Делон. Перерыв в 3 десятилетия вносит конкретность. Тогда антураж фильма был для меня предельно усвоен. Еще и отсюда мифологизация. Теперь я побывал во всех этих местах. И там, откуда приехали Рокко и его братья, и уж, конечно, там, куда они приехали, в Милане. Объяснение Нади с Рокко происходит на крыше Миланского собора. И теперь я знаю, насколько оправдано участие в сюжете этого самого помпезного и вычурного из европейских шедевров готики. Самую эту избыточность, напыщенность, оперность в духе Пуччини, страстей, бушующих Рокко, я оценил лишь теперь. Как и уровень провинциального плебейства деревенских парней в большом городе. Когда я смотрел фильм впервые, тогда, в начале 60-х, их вельветовые пиджаки и ниспадающие хвосты пестрых шарфов казались нам, советским подросткам, последним криком моды. Зато эти парни бродили по миланской полуподвальной квартире в кальсонах. И это усиливало ощущение понятности и близости. Точно так же разгуливал мой сосед, отставной подполковник Пешехонов. Братья в фильме «Лукино Висконти» носили кальсоны, будто так было и нужно. И постепенно мы стали понимать, что так и нужно. Мощные страсти могли разыгрываться на кухне. И таких декораций не надо стесняться. Итальянцы реабилитировали для нас быт. И даже более того, сочетание быта с высотами искусства. Камера из полуподвала взмывала на крышу Миланского собора и гремели оперные страсти. Пафос и красота – это было вполне по нашей части, но без таких перепадов. В сталинском кино таланты и поклонники с легкостью носили буржуазные бабочки и лакированные ботинки, но и помыслить было нельзя, что под черным бастоном могут оказаться бязевые кальсоны. Уж мы-то знали, что это вещи несовместимые и разные. И вдруг оказалось, что совместимые – одинаковые.
Кино-двадцатки «Радио Свобода», «Рокко и его братья». Продолжим через 2 минуты.
Говорит «Радио Свобода». В вечерние, ночные и утренние часы слушайте нас в диапазоне коротких волн на частотах 6105 и 7220 кГц. А в дневное время на частотах 9520, 11885 и 15290 кГц. Напоминаем вам, что с 5 до 6, с 12 до 14, с 17 до 18 и с 21 до 23 часов наступают перерывы в наших передачах на коротких волнах для трансляции программ радиостанции «Голос Америки». Время московское. В эти часы «Радио Свободы» выходит в эфир на средних волнах.
«Дело и деньги» каждую пятницу в 19:10 на волнах «Радио Свободы». Мир бизнеса предстанет ярким и захватывающим, если понять основные правила игры. Как 7 нот в музыке, они неизменны для любой экономики, называемой рыночной. И Россия не исключение из этих правил. Программа «Дело и деньги. 50 минут в мире бизнеса». Ведет программу Сергей Сининский. «Дело и деньги». Пятница, 19:10, суббота утром в 3:10 и 6:10 и днем в 11:10 и 17:10. Время московское.
«Поверх барьеров». В кинодвадцатке «Радио Свобода» Рокко и его братья. Мы продолжаем. Симона – крепкий парень, без предрассудков. На ринге, правда, этот дебютант в полутяжелом весе медлителен, но у него хороший удар. Тренер Марини берет его под свою опеку. Но Симона предпочитает гулять с девушками по сомнительным барам. Он хочет стать богатым, особенно не напрягаясь. Он не любит ничего и никого, кроме, возможно, Нади, девушки легкого поведения. Отец выгоняет ее из дому в одной комбинации с криком, не требующим перевода.
Рыка путана! Искра
страна! Это нищера! Веневаду! Веневаду! Веневаду!
Один дантист, сосед по дому, лишил ее невинности еще в 13 лет. Надя – красавица-северянка из Ломбардии, точнее, из Кремоны, как горчица. Она пугает Розарию, но производит такое впечатление на братьев, что Рокко вспоминает луканскую песню.
Мария Дуната, che bel fiore questo. Te voglio dare un bacio sopra la punta del muso.
Надя становится девушкой Симоны. Его привлекает Надина безразличие ко всему. Как и он, она любой ценой стремится выбраться из бетонных стен. Подтверждая силу своего удара, Симона побеждает в первой важной схватке нокаутом. Это привлекает к нему Луизу, хозяйку прачечной, где работает разносчиком, его застенчивый брат Рокко. Симона безразличен к репутации брата и крадет у него на работе одну из рубашек сенатора. Вечером он приходит вернуть рубашку. Его встречает хозяйка, сначала возмущенная, потом уступающая. Во время объятий Симона ощупывает брошь у нее на груди. Ночью Надя возвращает эту украденную и подаренную драгоценность Рокко. Спасенный от крупных неприятностей, Симона благодарности не проявляет. Получив повестку, Рокко уходит в армию, как в изгнание. В армию приходит письмо от матери. Во время отсутствия Рокко Винченцо женился на Джанетти. У них родился мальчик. Розария на крещение внука отсутствует, она отказывается признавать Джанетту. Чиро принят на завод Альфа-Ромео. Симона, тот продолжает гулять по барам, но мать находит для него оправдание. С тех пор, как он выиграл свой первый матч, в квартале Розарию называют сеньорой. Она убеждена, что однажды Симона станет звездой. Симона в Милане, однако, не озабочен развитием своих боксерских талантов. Наставления тренера Морини он слушает в полуха. В компании местных хулиганов ему мечтается сорвать куш преступным способом, много и сразу. Тем временем в далеком городе во время увольнительной Рокко случайно встречает Надю. Она подзывает фиакр, велит отвезти их в лучшее кафе. Осунувшаяся, бледная и в черных очках, Надя только что из тюрьмы. Девушка то опускает, то снова поднимает свои противосолнечные очки, чтобы скрыть возникающее чувство к Рокко, которое, возможно, научит ее не бояться. Он не похож на мужчину ее опыта, этот пылкий и чистый парень, сохранивший любовь к своей малой родине, оливковых деревьев и томление под луной, Лукании. Вернувшись после армии в Милан и устроившись в новой квартире с матерью и братьями, Рокко снова встречает Надю. В армии он занимался боксом, и тренер Марини, разочарованный в Симоне, видит, что Рокко сможет его заменить. Внимание тренера к брату вызывает ревность у Симоны, которая переходит в ярость, когда он сдается в схватке с черным боксером Уэбстером. Местные хулиганы в баре сообщают Симоне о возвращении Нади, которую не узнать. Хулиганы жалуются на ее недоступность, на то, что она записалась на курсы машинописи и гуляет исключительно с Рокко, с которым у нее большая любовь. Темным вечером Симона и его банда выслеживают Надю и Рокко на пустыре у железной дороги. «Стой! Не с места!» В этот момент, я помню, летом 62-го года в Сочинском кинотеатре мать попыталась мне, 14-летнему, прошедшему на фильм до 16, закрыть глаза ладонью.
«Ma che succede? Che cosa vuoi, Simone? Cosa volete tutti?
Intanto cercami perdono.
Ma perché, Simone?»
Надя в своем светлом плаще прячется за Рокко, но защитить он ее не может. С кем хочешь, только не с ней. Ты понял? Их четверо. Трое держат Рокко, пока Симоны вне себя от ярости насилуют Надю на глазах у брата.
Симона!
Надя поднимается, растерзанная. «Рокко, скажи мне что-нибудь». И уходит. Ее светлый плащ весь черный от грязи. Сцена скандальная в 60-м году и до сих пор изымаемая из видеоверсии для семейных просмотров. Симона победно швыряет Надины трусики брату в лицо. Микеланджело Антониони на вопрос, какие образы кино Висконти первыми приходят ему на память, ответил: «Драка в Рокко и его братьях».
«Дилле ancora se te ne coraggio».
«Ma fai schifo».
«Basta, Simone!»
Рокко бросается на Симона.
«E non ci potevi pensare prima che era tuo fratello, eh? Ci pensi solo mo perché tieni paura, eh?
No, non tengo paura».
«Ah, no? Allora vieni innanzi. Fammi vedere».
Начинается дикая, долгая драка.
«Simone, sei pazzo! Può venire qualcuno!»
«Via!»
Ночью избитый Рокко приходит к Виченце. Что случилось? Ничего. Поверх барьеров, кинодвадцатки, Радио Свобода, Рокко и его братья. Киновед, критик миланской газеты «Солнце 24 часа» Луиджи Паини.
Questo è il film, Visconti lo ha sempre detto, il suo film prediletto. Un film in cui lui reinventa la città di Milano.
Это любимый фильм Висконти. Он все время говорил об этом. Это фильм, в котором он воссоздает совершенно новый, непривычный для него самого облик города Милана. Он представитель знати, родившийся в одной из самых богатых семей города, в одном из его самых красивых дворцов, пытается смотреть на этот же город глазами бедных эмигрантов. Поэтому он решил снять фильм в черно-белом, с туманами, ощущением холода в таких бедных, удручающих районах на окраине Милана, как Идроскала, Бовиза и прочие пролетарские кварталы, с домами казарменного типа, заводскими цехами. Поэтому особенно важна сценография Марио Гарбульи. Он даже реконструировал некоторые уголки города именно для того, чтобы передать ощущение такого типа атмосферы.
Il più possibile legata a questo punto di vista.
Рокко и его братья, продолжим сюжет. Рокко встречается с Надей на крыше Миланского собора. Во всем случившемся Рокко считает виновным себя. Он увел женщину у брата. «Я тебя люблю», — говорит Надя. «Ты должна к нему вернуться. Для нее это хуже, чем вернуться на панель. Лучше умереть. Я тебя ненавижу».
Ti odio.
этот раз, однако, Надя не умирает. Она переезжает к Симоне в квартиру Розарии. Рокко уходит из дому и усиленно занимается боксом. Кино-двадцатка «Радио Свобода», Рокко и его братья. У микрофона Флориана Фоссато.
Рокко самый сильный из них. Он единственный из детей Розари, уверен в своем выборе, как и она сама. Но его выбор противоположен – вернуться на юг. И он готов ради этого пройти через все, пережив все мигрантские травмы своих братьев. Его боксерский успех, кроме денег, которые он приносит, это способ Рокко сублимировать свою любовь к проститутке и ненависть к собственному брату, как и вообще к Северу. Он думает, что любит эту проститутку, потому что она испугана, потому что он хочет спасти ее от жесткой северной жизни. Но он готов ее бросить, отдать ее брату, чтобы спасти его. Спасти брата важнее, потому что он часть семьи. Все страдание Рокко переплевается в бокс. Его не волнует спорт сам по себе. У него нет ни жалости, ни уважения к сопернику. Бокс – это не способ реализовать себя. Вернуться в родную деревню – вот способ. А бокс – просто путь сублимировать все самое высокое и самое низкое в себе. На самом деле Рокко – единственный из героев, кто психологически так и не становится эмигрантом. Именно поэтому ему удается сохранить свою внутреннюю силу.
Квартира Розари, матери братьев. Голая комната, к веревке пристегнуты прищепками нейлоновые чулки. Кровать не убрана, Надя слоняется в одной комбинации. Мстительно она толкает в конец опустившегося Симона на преступную дорожку. В день, когда за ним приходит полиция, Надя уходит. «Скажите спасибо Рокко. Может быть, теперь он поймет, ради кого принес себя в жертву». Но Рокко не понимает. Чтобы добыть деньги, которые спасут Симона от тюрьмы, он подписывает с тренером Морини контракт на 10 лет. Рокко, никогда не любивший бокса, идет в самопожертвование до конца. Чиро настаивает, чтобы Симона ушел из дома и уехал из Милана. Симона, однако, не хочет уезжать, не увидев Надю, которая практикует древнюю профессию в зоне отдыха на окраине.
Noi due ancora insieme. Allora sarà possibile pure per me ricominciare una vita, capisci?
Noi due?
Sì.
Insieme noi due?
Sì.
Non è possibile. Dai, vai via, vai via.
Nadia.
Vai via.
Nadia.
Едем со мной. Начнем новую жизнь. Но Надя не хочет иметь с ним ничего общего. Они одни в парке, не считая клиента у ее фиата. Ты запачкал единственно чистое в моей жизни. Но я его люблю, его одного. Ты не можешь представить, как я тебя ненавижу. Ярость в его глазах. Она бежит, Симона за ней.
Копити! Non creda tanto, non ti senti nessuno. E perché tremi? Tiene paura. Guarda come tremi. E sei tu che tiene paura. Di Nadia!
No, non ho paura!
Nadia, no! Amore mio, no! Nadia, no! No, Nadia!
Власти Милана воспротивились съемкам этой сцены у городского водоема, месте для людей здоровых, спортсменов и молодежи, репутацию которого не должно было порочить. С финансовыми потерями сцену сняли в другом месте, похожем на Миланский водоем. Возмущенный официальный Милан отомстил, настояв на цензурном вторжении именно в этот эпизод. Фильм имел огромный успех у зрителя, как ни одно из произведений неореализма. Дополнительная тому причина – яростная кампания цензуры. После премьеры фильма прокурор республики собрал на просмотр чиновников прокуратуры и офицеров полиции. Результатом стало требование удалить 4 сцены. После переговоров с продюсерами картины было принято компромиссное и беспрецедентное в истории итальянского кино решение во время демонстрации затемнять соответствующие сцены с помощью фильтров. Это был скандал. 29 октября 1960 года официальная цензура вновь затребовала Рокко и его братьев министерства и обязала продюсера вырезать 2 из 4 затемненных сцен. Висконти с другими режиссерами апеллировал к президенту республики, но решение осталось в силе. По телефону из Милана киновед Луиджи Паини.
Film che ha molto profondamente l'impronta dostoevskiana. Torniamo un attimo al soggetto.
На Рокко и его братьях лежит большая печать Достоевского. Давайте вернемся к сюжету. Что это такое? Висконти определил это как историю одной матери и ее 5 сыновей. Их 5, как пальцев руки. Это история вдовы из Лукании, именуемой также Базиликатой, области самого бедного юга Италии. Это история о том, как эта мать со своими сыновьями прибыла на индустриальный север страны. Причем Достоевский в Милане. Дело в том, что некоторые персонажи, особенно главные из них, Рокко, а также Симона и Надя, вдохновлены тремя ключевыми персонажами из «Идиота» Достоевского. Добрый Рокко наверен князем Мышкиным. Его доброта становится источником трагедии. Симона — это Рогожин, а от Нади ведут прямые нити к Настасье Филипповне. Кроме этой неопровержимой переклички с Достоевским, есть и связь с Кармен Бизе, и значит, с миром мелодрамы, особенно в сцене, в которой Симоне в заключительной части киноленты в районе Идроскала на самой безрадостной окраине Милана убивает Надю. Это сцена чрезвычайной силы, быть может, лучшая во всем фильме.
Надя all'idroscalo di Milano.
Итак, распластавшись у дерева, Надя не двигается. Она знает, что ей не убежать. Симона вынимает нож, кнопкой выбрасывает лезвие. Надя раскидывает руки и обнимает убийцу в момент первого удара. Второй добивает ее на берегу. Ударов ножа было намного больше, что вызвало возмущение цензуры, развернувшей целую кампанию против фильма и добившейся с ножницами в руке изъятия из сцены убийства дюжины ножевых ударов. Кстати, и кинокритики были шокированы, как это назвал, например, Джулио Чезаре Костелло, садистским самолюбованием этой сцены, которая пришла на память Исуза Чеки Дамику. Сотрудница режиссера и его постоянная сценаристка, когда интервьюер попросил ее привести какой-нибудь типичный анекдот, раскрывающий характер Висконти, ответила: «Он ведет постоянный спор с самим собой. Например, эта сцена 17 или даже больше ударов ножа, которые Симона наносит Наде в Рокко и его братьях». Возможно, что в тот самый момент, когда Висконти подумал, что уже... наверное, перебор, он сохранил не только те, которые были предвидены, но еще и добавил этих ударов, чтобы доказать себе, что он способен доиграть игру до конца. Вам понятно, о чем я говорю? Дух, скажем так, противоречий, составная часть этого характера. Остается добавить, что удостоенный специальной премии жюри на Венецианском кинофестивале 1961 года, фильм стал первой из картин Висконти, который получил мировую дистрибуцию и не был убыточным. Успех Рокко и его братьев стал началом триумфального периода зрелого Лукина Великолепного с такими незабываемыми вехами, как «Леопард», как «Сумерки богов» и «Смерть Венеции». «Поверх барьеров» в кинодвадцатке «Радио Свобода», Рокко и его братья. В момент убийства Рокко празднует дома свою первую большую победу на ринге. «Жизнь улей», — говорил Висконти, — «каждый работает и живет в своей частной клеточке. Потом все собираются в центральное место в присутствии королевы пчел. Здесь и взрываются драмы. В большинстве моих фильмов, в частности в «Рокко и его братьях», зритель присутствует на трагических застольях». Розария и Рокко наливают вино соседям и даже маленькому Луки. Звонят в дверь. Нет, это кафеца Розария, за дверью никого. Но праздник прерывает звонок, на этот раз за дверью Симоны. Рокко обнимает брата и видит кровь на своих руках. «Она цеплялась за меня», — бормочет Симона. «Я ее убил. Она не хотела умирать». Семья собирается вокруг Симоны. Все молчат. Хлопает дверь. Это уходит из Дамучира. У него невеста. Перспектива жизни. Три дня спустя полиция находит Симоны. Он прятался в подвале. Лукино Висконти говорил, в падении, в распаде этой семьи, противоречиях и столкновениях между ее членами, и даже у самых плохих среди них, формируется сознание, предчувствие, даже уверенность больших перемен. Собственно говоря, они уже произошли, Италия стала другой. Англоязычная критика писала, что рассматриваемая обычно как отходная традиционным ценностям, картина Висконти в действительности имеет иной смысл – признание того, что прежние ценности и традиционная итальянская семья должны измениться, если общество намерено стать менее ограниченным и несправедливым. Выдавая Симоне Полиции за убийство, совершенное во имя чести, Чиро освобождается от уз прошлого. Но если фильм ввел некоторых критиков в заблуждение, это произошло от амбивалентности мира по Висконти, то, что один британский критик определил как два конфликтующих идеала, один эмоционально укорененный в прошлом, другой интеллектуально проецируемый в будущее. Этот интеллектуальный идеал здесь реформистский, воплощаемый рабочими Альфа-Ромео в конце фильма, рабочими, которые знают не только свои обязанности, но и права. Лука приносит Чиро его обед. С другими рабочими Чиро возвращается на завод, а Лука идет домой мимо расклеенных по стенам Милана изображений нового чемпиона – Рокко, которому предстоит большая жизнь в нелюбимом боксе. Радио «Свобода», наши 20 лучших за первый век кино. Передача была посвящена картине Лукино Висконти, Рокко и его братья. В следующую среду продолжим киноцикл в программе Федерико Феллини «8,5». Продюсер выпуска Наталья Белова, редактор Павел Баеров, Сергей Юринин.